Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 августа, 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Есть срочное сообщение про нефтяное пятно на Москве-реке в районе Крымского моста. Вы, наверное, слышали, вот только что объявлено, что специалисты ГУП «Мосводосток» завершили работы по ликвидации загрязнения на поверхности Москвы-реки. Тут рассказывают, чем обрабатывали специальным сорбентом. 4 специализированных судна. В общем, проверка продолжается, но главное, пятно ликвидировано. Следим за этим, следим за другими сообщениями. Это было сообщение с ленты агентства ТАСС. Теперь про МАГАТЭ. Россия заинтересована в том, чтобы МАГАТЭ располагала информацией вокруг Запорожской АЭС с учетом преступных, как сказано, действий Киева. Это заявление Ульянова, постпред Ульянов. Срочное сообщение, поэтому даже не уточняется, что за постпред Ульянов. В данном случае подробности в ближайших информациях информационных выпусках. Алексей, кто знает, что было, пишите нам. Это прямой эфир, смс-портал, телеграм или звонить можно 7373948. У нас две темы в ближайшие 20 минут на обсуждение. В Миноборнауке назвали необходимую сумму для того, чтобы достичь лекарственного суверенитета. Денег много, с одной стороны. С другой стороны, кажется, не так уж и много, если мы говорим про 8 лет. Об этом поговорим, первая тема. Вторая тема. Долги россиян за ЖКХ достигли, как говорят, рекордного значения. Кстати, по итогам первого квартала сумма в 4 раза больше, чем нужно денег, чтобы достичь лекарственного суверенитета. Уж если сравнивать. Так вот, это вторая тема, которую мы будем обсуждать. Обсуждаем в прямом эфире. Вы слушаете нас в радиоэфире в Москве и Подмосковье, FM 94.8, и по всему миру. Слушаете и смотрите то, что происходит у нас в студии. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» для этого есть. Для этого есть YouTube-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну вот видите, и уже Виталий из Филей нам написал, все известно, что горит на юго-востоке. Это был факел Капотнинского НПЗ, как зарево, как говорят, горел, пишет Виталий. Там мы что-то говорили о соответствующих то ли ремонтных, то ли работах по обслуживанию, в связи с чем этот факел и появился. Первая тема для обсуждения. В Миноборнауке назвали необходимую сумму для достижения страной лекарственного суверенитета. В ближайшие 8 лет потребуется для этого около 200 миллиардов рублей. Предполагается, что к этому времени произведенные в стране препараты станут занимать долю 85%. РБК пишет об этом, ссылаясь на концепцию, которая разработана экспертами одной из групп при Министерстве образования. Издание пишет, что сегодня доля иностранных лекарств на отечественном рынке составляет 55%. Общий объем лекарственного рынка у нас 2,3 триллиона рублей. Мишустин в свое время призвал продолжить разработку в России новых медикаментов, для чего были сформированы вот эти группы при Миноборнауке, одна из которых и высчитала сумму в 200 миллиардов. Иван Василенко, доктор химических наук, профессор в Институте биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. Он с нами на прямой связи. Иван Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
На ваш взгляд, 200 миллиардов рублей – это деньги, которые может себе позволить в ближайшие 8 лет потратить Россия?
Я не то, что может, а должна, даже больше.
Так, тогда дальше. Если деньги может и должна, а технологии и люди для того, чтобы на эти деньги сработать, и главное, сработать эффективно, у нас есть?
Понимаете, проблема как раз контроля и целевого использования этих средств. В основном главная проблема в этом. Это, понимаете, вся проблема, то, что мы говорим, это создание необходимой инфраструктуры для производства лекарственных препаратов. Это создание инфраструктуры и производства субстанций. У нас 95% субстанций импортируется. Затем, то, что вы сказали, у нас 55% отечественных лекарственных препаратов, это в натуральном выражении. В денежном выражении у нас 75% импортных лекарственных препаратов, 25% внутреннего производства. Затем, емкость России российского рынка не 2,3 триллиона рублей, а где-то 1,5 триллиона рублей. Это просто ребята, так скажем, как считали и так далее. Но это уже другой разговор. Это серьезная проблема, да, мы можем это сделать, есть запасы, но это должна быть долгосрочная программа. Я, кстати, у вас на радио обсуждали, даже с коллегами обсуждали проблему программы лекарственной безопасности страны. она так и не принята. А вот. это долгосрочная, долгоиграющая должна быть программа, в которую страна должна вкладывать побольше, чем 200 миллиардов.
Так вот, как раз про безопасность, или, как в данном случае сказано, достижение лекарственного суверенитета. А вот нужно его достигать? Насколько надо достигать суверенитета? Вот 85% это много, а, допустим, 45% будет много или мало?
Ну, понимаете, должны быть эксперты, должны думать о том, в этом списке, кто является поставщиком этих лекарственных препаратов. Например, у нас инсулин на 95%, 90-95% импорт. Импорт откуда? Элили из США, это Novo Nordisk, Дания, Sanofi, Франция. Это риски, либо не риски? Надо провести анализ рисков. Ну, и тогда думать, да.
Смотрите, тут пишут, но ведь не только же в деньгах дело. Производство, технологии, из чего делать. Все это ведь получится, что мы будем изобретать велосипеды.
Значит, есть довольно много лекарственных препаратов, которые называются воспроизводимые лекарственные препараты. И технологии такие есть. Я вот сейчас, вы мне позвонили, я нахожусь сейчас как раз в кабинете директора по качеству замечательной нашей компании фармацевтической. Я могу сказать, что да, технологии есть, не в этом проблема. Проблема в том, что 200 миллиардов, у нас объем производства наших всех заводов фармацевтических, если взять в денежном выражении, ну где-то не больше 500 миллиардов рублей в год. Не больше 500 миллиардов. 200 миллиардов потратить они не смогут. Это невозможно, понимаете? Проблема в другом. Нет такого количества оборотных средств, чтобы вкладывать в новые, в новые препараты и так далее, и так далее. Новые, я имею в виду, не оригинальные, а для них расширять номенклатуру производства.
Ну, вот как раз по поводу вкладывать еще тоже. Ведь это эксперты говорят, что для того, чтобы достичь суверенитета, надо где-то взять 200 миллиардов рублей.
Ну, это такая вещь, одна садиться с теми экспертами и обсуждать, как они считали, что они имели в виду. Я не могу так сказать.
Не-не-не, тут вопрос как раз в другом, на ваш взгляд. А есть где брать эти деньги? Или это только госбюджет?
Нет, естественно, что в настоящее время при разработке препаратов и регистрации наши компании тратят деньги достаточно много. Вот, и целый отдел имеется в больших компаниях, которые за свои деньги проводят регистрацию препаратов новых для данной компании. Это процесс бесконечный. Чем больше регистрационных досье имеет данная компания, тем она более устойчива на рынке. Это очевидный факт. Вопрос, сколько это надо сделать, с какой скоростью и так далее, это да. И все равно фармотрасль, она развивается, она растет, меняется, но 200 миллиардов сразу за... Но это, понимаете, фармотрасль, она, это долгоиграющие проекты. За год, за два это нереально эти деньги освоить. Понимаете, любой проект занимает 5-10 лет, понимаете?
А вот смотрите, у нас как буквально мы говорим, и параллельно пишут слушатели, причем пишут быстрее. То есть Анастасия, которая минуты за три до вот этих ваших слов написала, мы что получается, если на 8 лет вперед смотрим, только дженерики будем делать, вывод новых лекарств от 15 лет, клинические исследования только.
Значит, ну, опять же, девушка, наверное, немножко не в курсе. За 15 лет, конечно, можно сделать, но есть... Ну, в общем, за 5 лет, ну, можно новый препарат. Опять же, у нас проблема... Я не говорю, что дженерики – это плохо. Дженерики – это хорошо. Они должны быть качественные. Но любой проект в фармотрасли, он довольно длинный, большой. И за полгода его не сделаешь. Ну, это нереально. Ну, некрасиво людей обманывать.
Спасибо. Спасибо, Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии в РУДН. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах, традиционно по понедельникам. Там более-менее спокойно. Прямо сейчас пробки в 3 балла, как нам обещает Яндекс. В 6 вечера будут пробки в 4, а в 7 сегодня будут максимальные 5-бальные пробки. Но как бы то ни было, боюсь, что в прошлый понедельник и 5-бальных пробок не было. 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495. У нас, судя по всему, есть какие-то проблемы с СМС-порталом, поэтому если вы должны... Хотите быть уверены, что ваше сообщение доходит до студии, пишите через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Панк 13 послушал, все говорит, получается как? Дайте мне денег, чтобы самолет купить. А зачем тебе самолет? Незачем, но вы денег все равно дайте. То есть Панк 13 полагает, не до конца понятно, для чего эти 200 миллиардов рублей. 7-3, вот теперь, да, набежало нам много сообщений, причем сообщения про сыр. Когда-то вы тут обсуждали цены на сыр, и вот только сейчас приходят эти сообщения на СМС-портал. В общем, чтобы быстрее быстрее написать, быстрее ваша информация пришла сюда в студию, лучше пишите через Telegram. Пользователю говорит МСК-бот. Либо присоединяйтесь по телефону 7373948, код города 495. Мы обсуждаем историю необходимости достижения лекарственного суверенитета. Вот сейчас, значит, доля 55%. Ну вот Иван Василенко только что у нас в прямом эфире оспаривал эту цифру, говорил, смотря как считать. Если в деньгах, так получится несколько другая цифра. 75% импортные лекарства, ну, потому что они дороже, как правило. Хотят, чтобы к 2030 году потратили 200 миллиардов, но зато при этом доля отечественных препаратов стала 85%. Причем тут очень аккуратно все написано. Предполагается, что к этому времени 85% долю будут занимать произведенные в стране препараты. Что такое произведенные в стране препараты? Это отдельная история. Пункт 13 продолжает. Надо же когда-то начинать. Ольга продолжает тоже. Не хватает конкуренции даже в клинических исследованиях. В Росздравнадзоре, уверяет она, есть так называемые свои фармкомпании, для которых регистрация лекарств проходит легко и просто. А этих компаний, к сожалению, не так много. Вкладывать в маленькие компании одной молекулы – это венчурные деньги, а наши инвесторы не готовы рисковать, если лекарство не выстрелит. Вот поэтому я, собственно, и задавал вопрос про 200 миллиардов, которые нужно где-то взять. Есть формат офсетного контракта, пишет Александр Волков, вложив в производство лекарств минимум миллиард и получай гарантированный сбыт на много лет вперед. Можно в особой экономической зоне разместить, получать в больнице еще и налоговые льготы. А, может быть, 7373948, телефон прямого эфира. И вот опять у нас про пожары. Алишер рассказывает, что что-то горит в районе проспекта Мира, в районе станции метро Алексеевская. Я только что оттуда ничего не видел, но, может быть, это что-то новое. Если у вас есть информация, пишите нам. Напомню, главный, самый быстрый вариант связи со студией – это Telegram. Вы пишите пользователю «Говорит МСК-бот».
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, не только Телеграм, можно и звонить. Слушаем... Нет, не получилось. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, очень хорошую тему вы подняли по поводу лекарств и производства. Сейчас как раз столкнулся с такой историей. Лекарства дорогие, многих нет. Но обстоятельства так сложились. Что теперь делать? И если бы, конечно, не убивали производство чуть раньше. Все знаем в это время, когда началось все...
Нет, подождите, подождите. Вот как, нет, подождите, вот до того, как заговорили, остальное все купим, мы же с вами помним, что были лекарства, и были лекарства, которые доставали.
Совершенно верно. Мы имели большой дефицит, но если вы помните наше время, мне уже вот в этом году будет 60, я вспоминаю то время, когда мы доставали, да, как раз оказался в ЦИТО. И многие лекарства через спортсменов привозились из Германии. Но у нас много из Венгрии было лекарства. Плюс искусственно создаваемый дефицит, если вы помните, переплатил, получил. Сейчас обстоятельства несколько по-другому сложились.
А и почему вы думаете, что эти обстоятельства... почему вы думаете, что эти обстоятельства позволят как-то решить ту проблему? Ну, она первым делом и вылезет?
Да нет, не вылезет. Не вылезет.
Ну, почему?
Знаете, другое поколение людей сейчас растет уже... Если выгодно производить, производить будут, а значит, надо продавать. У нас рынок сейчас немножечко тоже сузится, я так думаю.
Понятно. Есть люди, которые захотят заработать. Еще раз напомню, эти люди должны найти где-то около 200 миллиардов рублей до 2030 года. Такую сумму называют эксперты Миноборнауки. И вот тогда они смогут, зарабатывая, достичь для нас лекарственного суверенитета. Препараты, произведенные в стране, смогут тогда занимать долю 85%. Это РБК пишет, ссылаясь на концепцию экспертов Министерства образования. На данный момент издание утверждает, что доля иностранных производителей на отечественном лекарственном рынке составляет 55%. Там в зависимости от того, как этот рынок исследовать. Следующая тема для обсуждения – это как раз опять большие деньги. Только что мы говорили, что в ближайшие 8 лет надо 200 миллиардов рублей, чтобы достичь лекарственного суверенитета. А вот у нас есть 805 миллиардов рублей, которые по итогам первого квартала не доплатили граждане России за ЖКХ. Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль». Андрей Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот эта цифра в 804 миллиарда, мы только что обсуждали, что всего 200 миллиардов надо, чтобы за 8 лет решить проблему лекарственного суверенитета страны. А тут по итогам первого квартала 804 миллиарда. Как характеризуете эту цифру?
Слушайте, ну на самом деле все-таки не по итогам первого квартала, ну, да, это просто сумма увеличилась, потому что в том году у нас что-то долг был там 690, что-то такое, да? Ну, смотрите, на самом деле тут ситуация какая? У нас есть, что называется, классические неплательщики, которые, в общем-то, не платили и не платят. А скорость набора увеличивается потому, что все-таки у нас, ну, тарифы увеличиваются, да, там, за капитальный ремонт, за коммунальные услуги и так далее. Но то, что надо понимать, что все-таки инфляция у нас не нулевая, она носит там положительный характер. Соответственно, и там скорость, условно говоря, набора долга, она может ускоряться. С другой стороны, мы говорим о том, что сейчас, там, в марте месяце у нас было постановление правительства о том, что у нас прекращают начислять пени, штрафы людям, которые сейчас находятся в процедуре банкротства, да, может быть, это тоже многих расслабило. Кто-то, возможно, это ассоциирует с теми ковидными годами, когда у нас принималось 424-е постановление правительства о том, что, которое устанавливало мораторий на начисление штрафов пеней, да, то есть вот такие причины. Ну, есть, конечно, не будем отрицать, есть те граждане, которые там, ну, по каким-то причинам сейчас не могут заплатить объективно, там, плохое финансовое, финансовое положение. Но тут тоже надо понимать, что молчаливым должником быть плохо, потому что если ты действительно попал в какое-то трудное финансовое положение, то есть ряд инструментов, которые помогут тебе справиться с этой ситуацией.
И все-таки, возвращаясь к истории, по поводу того, что должники бывают разные. Когда человек, например, все время платит за ЖКХ, и при этом знает, что есть другие люди, которые принципиально не платят за ЖКХ, и ничего им за это не будет, то хотелось бы знать, а вот доля таких принципиальных, она какова?
Слушайте, ну, на самом деле, тут, наверное, посчитать довольно-таки тяжело. Почему? Потому что оно же может меняться. Ну, убежденных, скажем так, ну, их не так много, да, которые вот считают, что я тут не вижу, как у меня управляющая организация работает, я платить не буду. Хотя они догадываются о том, что у них вот лампочка в подъезде горит, там, моют, лестничную клетку моют. Что это вообще-то делает управляющая организация, что управляющая организация готовит дом к осенне-зимнему периоду, что там проводятся какие-то работы, связанные с подготовкой к капитальному ремонту и так далее. То есть они этого не видят и считают, что эта деятельность не ведется, да? Они считают, что у них из крана вода не течет.
Вот смотрите, я специально задавал этот вопрос, вот, пожалуйста, пошли сообщения. Вот Алексей пишет, у меня знакомые есть, которые несколько лет не платят ЖКХ и ничего живут. То есть им ничего не их нельзя преследовать, их не получается по нынешним законам. Как это работает?
Нет, нет, их все нормально, их преследовать можно. Вопрос к управляющей организации, ну, либо к ТСЖ ЖСК, почему они не взаимодействуют с этим должником. Никто у нас не отменял такую вещь, как судебные приказы, никто у нас не отменял судебное производство и работу судебных приставов исполнителей, когда просуженная задолженность, исполнительный лист попадает судебным приставом, блокируются счета, там накладывается на какое-то имущество арест и так далее. Тут тоже это, знаете, вот у нас есть, там, условно говоря, управляющая организация «Ромашка» говорит, вот у нас там много кто не платит. А вы что-то сделали для того, чтобы они... Ну вот вы видите, да, у вас человек не платит. Он понимает только там условно...
А он говорит, денег нет.
Юридический язык. Ну что значит денег нет? В любом случае он же на что-то живет.
Ну, хорошо. Дальше, значит, Виталий спрашивает, это тоже такой стандартный вопрос, когда подобного рода темы обсуждают. А это правда, что долги по ЖКХ будут делить на остальных плательщиков?
Смотрите, значит, вопрос, он сложный, мало данных, что называется. Но если, допустим, в квартире у вас проживает несколько людей, один не платит...
Речь идет именно в разных квартирах. Вот 20 квартир платят, 10 не платят.
Нет, ни в коем случае нет. Бывают случаи, когда недобросовестные управляющие организации пытаются начислить чужие долги, раскидать по остальным квартирам. Но при наличии приборов учета, при наличии внятных условий договора управления и так далее, нет. Сейчас, вы знаете, вот в ЖКХ-контроль мы с этим последние года два не сталкивались с такими обращениями, хотя да, там до 17-16 года были обращения, действительно, когда там и ОДН пытались расписывать на всех собственников, кто, ну, в виде ОДН, да, пытались какие-то долги расписывать.
Да-да.
Сейчас это, может быть, случаи есть, но они единичные.
Еще одно. Смотрите, вот из сегодняшних сообщений, к примеру, по «Известиям» смотрю, как они Росстат цитируют, перед ресурсоснабжающими организациями долги выросли на 11%, а перед управляющими компаниями всего на 3%. У вас есть объяснение этой разницы?
Ну, на самом деле, наверное, можно только предположить, что многие там не желающие платить, условно говоря, да, которые считают, что им не оказывают какие-то услуги, переходят на прямые договоры, хотя я не думаю, что такая разница. Но ведь смотрите, в этой цифре есть еще и неплатежи управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями или ТСЖ и так далее. И здесь мы говорим не только там про физические лица, управляющие организации, но и про юридические лица. То есть ресурсоснабжающим организациям платим не только мы, платят еще какие-то организации, какие-то производства и так далее. Здесь надо разбираться. Я не думаю, что эта вот разница, она там, ну, практически в 4 раза. Я не думаю, что это возникает только из-за того, что собственники, именно собственники помещений, жилых помещений, не платят ресурсоснабжающим организациям.
На данный момент, на ваш взгляд, можно ли сказать, что услуги ЖКХ дорожают быстрее, чем доходы населения растут в среднем?
Слушайте, ну, по поводу доходов населения, это все-таки, наверное, к Росстату, потому что они обладают этой информацией. А у меня тут, знаете как, надо говорить не о том, что там дорожают, не дорожают, а говорить надо о том, что они должны соответствовать по качеству той стоимости, которую мы платим. Ведь вопросы к плате за, за жилищные и коммунальные услуги возникают тогда, когда люди недовольны качеством. Потому что если меня все устраивает, если у меня там вода как положено, течет нужной температуры, если у меня горит лампочка в подъезде, если у меня в подъезде чисто, если у меня своевременно там проводят текущий ремонт, да, проводят осмотры, срывов отопительного сезона у меня нет, то, наверное, я не буду задаваться вопросом, почему у меня тариф там на условную электроэнергию повысился там на 3%, а не на 2,5%.
Зато есть вопрос у меня. Есть вопрос у меня. Раз вы так заговорили, с вашей точки зрения, а вот тарифы, которые нам установлены, они позволяют жилищникам на какую оценку работать?
Давайте разбираться. Если мы с вами говорим про коммунальные услуги, да, то это у нас область, где тарифы регулируются государством, условно, да. Ну, то есть там есть механизм с помощью предельных индексов изменений, там тариф защищается в региональной службе по тарифам и так далее, да, то есть он не берется из головы. Что касается тарифа на содержание текущего ремонта, да, на так называемую первую строку, то тут возможны варианты. Либо мы сами с управляющей организацией договорились и установили какой-то тариф, за который она производит тот или иной объем работ, либо, если мы не принимали такого решения, мы попадаем в свой, ну, условно говоря, условно назовем это муниципальный тариф. Тариф, который действует в этом муниципальном.
Который ограничивает, и, как говорят исполнители, ограничивают так, что качественных услуг они оказать не могут. В том и мой вопрос.
Вот, кстати, вот здесь, смотрите, вот этот тариф, он рассчитывается из минимального перечня работы и услуг по содержанию текущему ремонту. У нас с вами есть три документа основополагающих. Это 290-е постановление правительства, 491-е постановление правительства и 170-е постановление аж госстроя 2003 года, которое говорит нам о том, что наша управляющая организация в рамках минимального перечня должна делать. Понимаете, потому что зачастую к нам тоже обращаются и говорят, у нас, вы знаете, вот мы платим, а у нас лестничную клетку не моют каждый день. Я говорю, хорошо, вы на каком этаже? Они говорят, на 17. Я говорю, а с чего вы решили, что вас должны каждый день проводить влажную уборку лестничной клетки?
То есть на пятерку там они и не должны, по большому
Они действуют в рамках минимального перечня. Все. Если вы хотите, чтобы вас убирались каждый день, делали влажную уборку там с 1 по 24 этаж, без проблем. Вы выходите на общее собрание, обсуждаете с управляющей организацией.
Только это будет стоить дороже. Я понял. Условно. Спасибо. Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора в некоммерческом партнерстве ЖКХ «Контроль», был с нами на прямой связи. Виталий, это вот как раз продолжение. Я плачу, говорит, за вывоз мусора и дальше. Достаточно большие цены. А вот достаточно ли они большие, это отдельно. Казалось бы, говорит, должны быть раздельные помойки, раздельные мусоровозы, но нет. Стандартная помойка, за которой приезжает обычный мусоровоз. За что я плачу почти 2000 рублей в месяц, я не знаю. Почему вы решили, что, к примеру, стандартная обычная помойка, за которой приезжает обычный мусоровоз, не может стоить 2000 рублей в месяц? Это и есть главный вопрос. Андрей Костянов, как мог, только что отвечал на него. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, зачитываем самые срочные, самые интересные сообщения. Следим за тем, как едет город. Город едет довольно спокойно сегодня. В 3 балла оценивает ситуацию Яндекс. Предполагается, что 4-бальные пробки будут сегодня в 6 вечера, максимальные 5-бальные, возможны в районе 19 часов. А мы, кроме этого, обсуждаем главные темы дня. Чуть больше времени в ближайшие 20 минут мы уделим двум темам. Владивостокская таможня сообщила об увеличении ввоза автомобилей в страну. Первая тема. А вторая тема – история вокруг коронавируса. Вот, например, из сегодняшних сообщений. В России более чем в 2,5 раза выросли продажи экспресс-тестов на COVID-19. Какова вообще ситуация с ковидом? Время ли, к примеру, покупать эти самые экспресс-тесты, которые стали покупать в 2,5 раза больше? Это две темы на ближайшие 20 минут. И вот еще срочное сообщение. Во-первых, режиссер Карена Шахназарова Путин наградил орденом за заслуги перед Отечеством. Это уже орден третьей степени. А вот еще одно интересное сообщение на ленте агентства РИА Новости. Президент России ввел в МЧС должность замминистра руководителя аппарата. Это такой заголовок. А вот дальше интересный текст, который предлагает РИА Новости вслед за этим сообщением, ссылаясь на официальный интернет-портал правовой информации, там дополнить пунктом и так далее. И дальше вот обычно журналисты дописывают, ну для того, чтобы вы понимали, на каком фоне все это было сделано. Ранее на должность замглавы вместо уволенного Гуровича, пишет РИА Новости, обвиняемого в превышении полномочий, была назначена Антропова, которая курирует финансово-экономический блок министерства. И дальше. По аналогичной статье, пишет РИА Новости, в СИЗО недавно загремел и бывший руководитель аппарата МЧС Вадим Сойников. Вот такие теперь формулировки даже на ленте агентства РИА Новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Виталий продолжает про мусорную реформу писать теперь в августе. Виталий, надо разобраться. Мы тут все редакции в несколько минут, пока шли новости, пытались разобраться, что эти за 2000 рублей. Там говорят какие-то, возможно, новые извещения. И не факт, что эти 2000, если они новые, август 2022 года, не факт, что это, к примеру, 2000 рублей в месяц. Разбираться надо. Теперь давайте разбираться с увеличением ввоза автомобилей в страну через Владивостокскую таможню. Согласно официальным данным, 78 тысяч машин с начала года через Владивосток въехали в Россию. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2021 года. Соответственно, в таможне говорят, в основном возились японские автомобили, незначительное количество китайских и корейских. Подчеркивается, что пиковым месяцем по пересечению границы стал июль. В страну везли более 15 тысяч машин. В свое время Владивостокская таможня, можно считать, была легендарной. Через нее возили очень много так называемых праворульных автомобилей. Вот эти новости, они намекают на то, что те времена возвращаются. Роман Гуляев, автоэксперт, с нами на связи. Роман Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Да нет, не возвращаются нет? те времена.
Почему?
Нет. Ну, дело в том, что за счет чего произошел всплеск? Всплеск как раз произошел за счет Кореи, потому что машины из Кореи теперь стали перестали временно делаться в России. И Hyundai уже получил сертификат и возит их по прямому импорту через Владивосток.
А можно ли говорить о том, что это вообще не праворульные машины тогда?
Ну, конечно, конечно. Это обычные леворульные машины, корейские, корейской сборки.
А так устроен закон, что вот время праворульных автомобилей, которые завозят через Дальний Восток, не возвращается уже?
Нет, ну почему? Праворульные до сих пор возят, ну просто количество стали минимальное. И вообще сейчас ввоз иномарок из-за рубежа стал сильно осложнен тем, что очень сложно стало проплатить, особенно в Европу и Японию, то есть те страны, которые наиболее жестко, скажем так, присоединились к санкциям.
На ваш взгляд, в нынешних условиях какие-то послабления нужны?
Послабления кому и для чего?
Людям, которые возят машины из-за границы.
На мой взгляд, нет. Я надеюсь, что все-таки все образумится и рынок пойдет туда, куда он должен идти.
Куда должен идти в нынешних условиях рынок?
Ну, пока цены на автомобили высокие, и поэтому люди замерли в ожидании, пока их не покупают. Вот, ждем, когда цены станут более приемлемые, и тогда мы увидим отложенный спрос.
На ваш взгляд, вы ведь не первый год смотрите за этим рынком, а как долго надо ждать?
Ну, надо ждать, пока не решится ситуация с российской сборкой автомобилей, наиболее популярных у нас. Вот. Как только она решится, как только заводы возобновят свою работу, сразу же упадут цены. Ну, хотя мы прекрасно понимаем, что не все заводы возобновят работу. Вот, например, завод Рено работу не возобновит.
Ну, а про другие заводы на сегодняшний день уже можно давать какие-то более-менее понятные прогнозы?
Пока нет, пока все в ожидании. Я вот, например, там в силу ряда обстоятельств слежу за тем, что происходит в Калуге с заводом Volkswagen, но пока никаких движений нету.
То есть получается, что пока даже спрогнозировать, когда что-то будет устаканиваться на этом автомобильном рынке, невозможно сказать?
Ну, я думаю так, что это будет через там месяц-два после того, как финализируется специальная военная операция.
А, то есть еще плюс несколько месяцев или два?
Ну, конечно, потому что людям нужно будет время на то, чтобы все логистические цепочки настроить и производство возобновить.
Вернемся к исходной информации. Итак, 78 тысяч машин, вы говорите, что это все-таки не праворульные машины, а скорее вот то, что...
Это не все праворульные, давайте вот. Так, это не все праворульные.
Так вот, я как раз хотел спросить, а насколько велика доля того, что раньше было главным на Владивостокской таможне? Праворульных машин много возят сейчас?
Слушайте, у меня нет конкретной статистики, но то, что они возят, я знаю. У меня есть знакомые, которые вот сейчас как раз едут из Владивостока на Урал, везут две машины сразу праворульные, прям вот свежевезенные. Так что этот бизнес еще жив.
Еще жив, хорошо, спасибо. Автоэксперт Роман Гуляев был с нами на прямой связи. Сама формулировка: бизнес жив, но еще жив. 7373948, телефон прямого эфира. Наши, кстати, пишут, не значит дешевле, пишет Панк 13. А кто-то когда-то говорил такое? Ну, в смысле, когда-то такое было, безусловно. Кстати, сейчас тоже, по-моему, все-таки наше значит дешевле. Другой вопрос, что там надо еще сравнивать год выпуска, если мы говорим про автомобили. А что, праворульки не запретили? Панк 13 отходил на какое-то время. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Ну, я вот каждый день катаюсь по улицам нашего великого города, и заметно увеличилось количество праворульных машин. То есть раньше даже в течение недели не встретишь праворульную, а может месяц там одну-две. Сейчас каждый день 2-3 машины я вот постоянно вижу. Еще у них спрашиваю, интересно, если вы по телефону разговариваете во время движения, вас камера штрафует или нет? Говорят, нет, пока не штрафует.
Ну, на самом деле, с другой стороны, уже из леворульных автомобилей от пассажиров приходили сообщения, что могут оштрафовать. Поэтому, кто знает, может быть, просто не повезло. Ну, повезло в кавычках этим водителям. 7373948, телефон прямого эфира. Когда вот такие звонки слушаешь, думаешь, может быть, существует несколько параллельных городов Москва? Ну, потому что я же тоже как бы передвигаюсь по городу каждый день, и вот я не могу, хотя я смотрю на, и, конечно, я вижу праворульные машины, особенно учитывая, сколько лет я сам был за рулем праворульного автомобиля, но вот чтобы их стало больше, ну, я не готов сказать этого. 7373948. Японцы машины меняют старше 5 лет, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я неоднократно, кстати, слышал эту историю. Панк 13 говорит, скоро будет спрос на 15-летние иномарки. Опять, Игорь, да, дожили, даже моторчики для стеклоподъемников делать не умеем. Вот, понимаете, когда вы, Игорь, такое пишете, вы исходите из чего? Значит, раньше делали. Что-то я не припомню моторчики для стеклоподъемников на отечественных автомобилях. Вот так вот, чтобы широко и на самых простых моделях. Праворулик как было, так и есть, пишет Элис из Мытищ. Просто рядовые водители стали на это больше обращать внимание. 7373948. В Москве стало не сильно, но больше... То есть, пан Станислав, не сильно больше, но больше праворульных автомобилей. Алексей Морозов спрашивает, о чем... А, в смысле, удобно ездить будучи водителем праворульного автомобиля? Совершенно никакой разницы не вижу между правым и левым рулем. Уж если вы спрашиваете конкретно меня. Да, я учился ездить вообще Моя первая машина была праворульной машиной. Я учился ездить на правом руле, по большому счету. Хотя понятно, что в автошколе я был за левым рулем. Но на правом руле я довольно долго ездил. Я даже боялся пересаживаться с правого руля на левый. Ну, как оказалось, никакой разницы. А, ну, я ждал, когда Григорий из Санкт-Петербурга вспомнит «Волгу». Внимание! Самый дешевый из отечественных автомобилей, очевидно, у которой был электроподъемник с отечественным стеклоподъемник, вы, видимо, хотели сказать, с отечественным моторчиком. Да и то надо еще разобраться, какого года была эта «Волга». Возможно, это были совсем другие времена. Японские мотоциклы лучше, пишет Елис Измытич, у них руль посередине, а Панк 13 предлагает придумать машину с двумя рулями, ну, чтобы было удобно и тем, кто умеет на правом руле, и тем, кто умеет на левом. Владивостокская таможня сообщила об увеличении ввоза автомобилей в страну. Но это все равно не очень большая цифра. С начала года через столицу Приморья в Россию попали более 78 тысяч автомобилей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаются награждения. Теперь посла России в Польше Сергея Андреева Путин наградил орденом Александра Невского. Это срочное сообщение, мы за этим следим. Байден заявил, что не ждет каких-то радикальных шагов Пекина в отношении Тайваня. Видимо, в ближайшее время, учитывая, что произошло. И вот по поводу Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет в сентябре, только что Песков заявил, что Путин на эту Генассамблею не поедет и выступать на ней не планирует. 7373948, телефон прямого эфира. Андрей Мотов говорит, в 98-м году ставил электростеклоподъемники на ВАЗ-09. Еще раз, 98-й. Когда мы вспоминаем о том... и «Волга» 98-го. Когда мы вспоминаем, как это было, дожили, даже моторчики до стеклоподъемников делать не умеем, мы же понимаем, что мы скорее обращаемся к советским годам, а никак не к 98-му. Теперь обращаемся к 2022 году. В России более чем в 2,5 раза выросли продажи экспресс-тестов на COVID-19. Это данные за июль по сравнению с июнем, приводит ресурс «Чек-индекс». По его информации, за прошлый месяц на Wild Сазоне, Казан-Экспрессе, Яндекс.Маркете и Сбер-Мегамаркете продано было 8228 тестов, а это в 2,3 раза больше, чем в июне. Михаил Костинов, профессор, доктор медицинских наук. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы тут опять очередные рекорды бьем, вот даже по продажам экспресс-тестов. Какова ситуация с ковидом, на ваш взгляд?
Ну, дело в том, что это нормальное явление, то есть люди отдыхают в различные регионы, в том числе и за границы, и каждый, допустим, я даю примерно из 100, один приносит определенную вот эту разновидность ковида, допустим, с того региона, где он находится, или за границей. Соответственно, они должны увеличиваться, это естественно, здесь я ничего нового не вижу. Вот. А люди покупают тесты, почему? Да потому что они боятся, что будет опять большая вспышка, и потом ничего не найдешь в аптеке. И не лекарства, и не маски, и другие. Поэтому они уже научены уже горьким опытом и себе быстро приобретают. Это одно. И второе, они стали уже, эти тесты, которые для определения, они усовершенствованы. То есть достоверность ей давали таких данных, которые действительно, они более весомы, чем раньше, когда они появились впервые, были очень много ложных результатов. Поэтому люди себя опасают заранее. Поэтому я считаю, это нормальное явление, которое так должно идти согласно вот возникновению таких или ожидаемых вспышек коронавирусной инфекции.
Вот про ожидаемые вспышки. Смотрите, я вижу число новых заражений в последние две недели. 26 июля 6 тысяч, 2 августа 9 тысяч, 8 августа 18, ну почти 18 тысяч, при этом 7-го было вообще 20,303. 20,303. Это уже оно?
Ну, я думаю, что это может быть, да, но одно это есть, начинается типа вот это второй пик заболеваемости, хотя здесь можно быть разные. Конечно, если сейчас по теории, то та действительно она должна увеличиваться. Должна, потому что люди возвращаются, и, соответственно, как возвращаются через 3-5 дней, если уже 2 недели, как раньше было, вот, начинается уже эта инфекция. Соответственно, они заболевают. Но они заболевают, но есть одно но, что эта тяжесть течения инфекции намного мягче, чем было раньше. Это естественно, потому что мы уже встречались, кто один, кто два раза вот эту инфекцию, привитые уже очень много, и, соответственно, организм встречается, и он болеет в легкой форме. Конечно, есть и тяжелые формы для тех, которые имеют отклонение состояния здоровья или, допустим, возраст и так далее, что, естественно, должны быть хуже. Поэтому здесь мы отмечаем, да, и одновременно, что люди уже, те, которые возвращаются, тоже должны быть тесты, если прошло больше года после вакцинации. Поэтому здесь нормально, я здесь не бью тревогу, просто тревога с другой стороны, что мы должны не забыть и расслабляться, что мы можем опять болеть этой инфекцией. И поэтому то, что должен делать каждый человек, средства личной гигиены и его поведение, вот в обществе, где будет обычно скучно с людей, метро, транспорт и так далее, должны соблюдать как раньше.
Как раньше, это давайте отдельно. Я хотел спросить, одно время мы привыкли отслеживать цифру так называемого коллективного иммунитета. Видимо, по привычке нам эту цифру показывают, она, честно говоря, пугает, потому что коллективный иммунитет упал как, до каких-то совсем невысоких значений, а нам говорили, что это работает против пандемии, когда там то ли 60, то ли 70%. Сейчас, насколько я понимаю, вот я посмотрел, 13%. Это же совсем мало, мы не готовы.
Да, но дело в том, что надо еще иметь в виду, что до сегодняшнего дня никто не знает, что такое порог инфицирования. То есть, если человек переболел или был привитой, то сейчас даются разные данные. Что может быть, какой уровень вот этот антител считается как бы защитным. Поэтому сейчас они привыкли определять, есть определенный уровень иммунитета в общей популяции или нет. Ну, я не хочу бить тревогу, но есть другой факт, что есть многие показатели, которые показывают, что человек не может болеть, но мы не знаем эти данные. Вот в чем беда. Мы не знаем, как определить показатели, потому что то, что известно на сегодняшний день, это условные данные, которые показывают, что вроде есть защита к этому вирусу. Но есть другое очень такое понятие, и для меня ясно, что все равно... Даже если будет опять эпидемия, допустим, взята в одной стране, или пандемия, как на всей планете, все равно она будет протекать легче. Легче, потому что мы встречались с этим вирусом. Мы не стерильны. Стерильный может быть тот ребенок, который рождается, и еще он не имеет от мамы вот этого антитела. Вот кто может быть. А все остальные, это мы имеем иммунитет, но этот иммунитет, он не прочный, он временный. И для того, чтобы мы были уверены, что мы не заболеем и будем тяжело протекать, надо продолжать вот эту ревакцинацию, как рекомендуется в России и в мире. В первую очередь, конечно, надо делать людям старшего поколения, людям, которые имеют хронические заболевания. Это для того, чтобы они реанимировать вот этот иммунитет поствакцинальный или постинфекционный. Надо делать вакцину.
Вот смотрите, вас как профессора хотел спросить, Михаил Петрович, ведь сейчас намного меньше пунктов вакцинации. Ну, потому что мало кто идет, да и до этого была, в общем, более-менее спокойная ситуация. На ваш взгляд, уже пора увеличивать количество пунктов вакцинации в городе?
Ну, я думаю, что это эпидемиологическая служба будет решить, потому что здесь у нас ожидается что? Уже и вакцинация против гриппа надо думать. Поэтому я думаю, что эти пункты, которые будут по вакцинации против гриппа, вот, я думаю, что они раскроются и вакцинация дополнительно к ковиду. Потому что здесь уже вот эта логистика, вот эта цепочка, как организовать, уже не новая. И они быстро можно их открыть. Это только приказ нужно делать. Вакцины есть, люди обучены есть. Все есть.
Вакцина
тоже есть.
Прошлогодняя работает в этом году?
Да, работает. Вакцина, которая была, она еще будет. Конечно, сейчас обсуждается сделать, может быть, более совершенную форму вот этой вакцины. Вакцины лабораторные такие созданы. Например, если понадобится, будет делать новый состав. Но надо иметь в виду, что та вакцина, за которой основа взята, вот эта структура вот этой вакцины, то, что было 2 года назад, она работает до сегодняшнего дня. Она работает. И будет работать, если будет бустеризация. Это уже тоже результаты научных исследований, которые показали, как работает вот вакцина. Ну, взята больше, это спутник. Если был привитой полгода назад, год назад, какой уровень защиты против новых форм вот этой COVID-19. Они работают. Работают до высокого уровня, больше, чем на иностранные вакцины. А если проводится ревакцинация, то ближайшие 3-6 месяцев до 100% она защищает против новых разновидностей коронавирусной инфекции. То есть, другими словами, вакцина работает. Если понадобится, уже ученые создали такие вакцины. Понадобится менять, буду менять. А пока я думаю, что не нужно пока менять состав вакцины.
Ну, еще один вопрос, который тоже обсуждали, что называется, в предыдущие волны вакцинации. Тогда говорили, что это вакцина новая, когда говорили про «Спутник Ви». И не очень понятно, сколько раз можно ставить бустеры. На сегодня ответ есть?
Нет, на сегодня нет. Но здесь дело в том, что это все определяет ситуация. Никто не говорит, допустим, что молодому прогулка прошло, надо вакцинацию, ревакцинацию. Почему? Потому что иммунитет поствакцинальный зависит от его статуса, который вакцинирован. У больного будет хуже, у старика будет хуже, у молодых будет очень хороший. Поэтому здесь даются на всей планете примерные схемы ревакцинации. Это примерная схема ревакцинации, потому что никто не знает, как будет. Будет иммунитет сохраняться после второй ревакцинации, третьей ревакцинации, никто это не знает.
Но вроде можно. Ситуация, ну, то есть да. Мы не знаем, как надолго, но то, что можно третий раз ревакцинироваться или четвертый, это уже есть ответ. Да, можно.
Да, есть ответы. И здесь как раз ответы, то, что я часто повторяю. Это относится в первую очередь для людей, имеющих отклонение состояния здоровья. Не зависит, что это нервная система, что это, допустим, бронхолегочная, печень, почки и так далее. Вне зависимости, какой патологии, вот это надо быть аккуратно, и врачи должны рекомендовать с учетом то, что они знают, и то, что существует у нас в России.
Последний вопрос от нашего слушателя Миши. А будет, стоит ждать комбинированную вакцину, чтобы и от гриппа, и от коронавируса?
Ну, комбинированные, я думаю, что она есть в разработке, но пока пойдет испытание нужно. Лучше делать, как рекомендуется. В одно место сегодня идешь, делаешь грипп, и в другое место делаешь COVID-19.
С соответствующим промежутком. Спасибо, Михаил Костинов.
Есть промежуток, одновременно, в разные места. Ну, это врачи знают. Одновременно,
врачи знают. Спасибо. Да. Михаил Костинов, профессор, доктор медицинских наук, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Странные люди, американцы, вирус ковида придумали, а вакцину не сделали. Шутит Григорий из Санкт-Петербурга. Жириновского попоминать будут еще сколько раз уже говорили об этом. Ну и что? Вот какая связь? Да, он говорил, что он столько раз ревакцинировался и... 7373948. Главное не перепутать, действительно, Тришкин Кафтан пишет. А 726 пишет, сегодня был в Москве на ревакцинации, вторая у него ревакцинация, то есть вот человек уже вторую решился сделать. Народ, говорит, идет без пауз, поток уже постоянный. Еще раз напомню, теперь ревакцинировать пока, во всяком случае, не так просто, как прежде. 144-й вакцина имеет свои плюсы и минусы. Очень важное замечание. Действительно так, с этим никто не спорит. Секта свидетелей Жириновский сколько раз вакцинировался. Это примерно так уже звучит. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот эти разговоры мне немножко кажутся странными. Самой большой, как бы, вот этой причины, не причины, а почему возникнет вот этот ковид, что, мол, приезжают люди с отдыха. Но люди приезжают, например, с Турции, с Анапы, да, Краснодарский край. Но ведь там совершенно нет никаких разговоров о том, что там существует ковид.
Да что вы?
И оттуда... Да, ну как бы... Ну,
не, ну вообще-то они там есть, но давайте не будем по эту тему спорить. Так, ковид не американцы придумали, у нас новый спор зарождается. Видите, кто конкретно придумал ковид? 7373948, телефон прямого эфира. Так, что еще у нас? Значит, Александр Рогов интересуется, что с планированием беременности и вакцинацией. Ну, по-прежнему наверняка не надо планировать беременность именно в это время. 7373948, вообще надо врачей спрашивать, а не на радио писать. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий, Москва. Вы знаете, я вот скажу, наверное, так аккуратненько. Я, боже упаси, там не призываю никого не за... ну, делать, не делать.
Это
там,
правильно. Да.
Но лично я как бы не делал до сего дня, не потому что я сомневаюсь в том, что там великие умы все эти вакцины делали или что-то такое. Я доверяю своему иммунитету, потому что веду здоровый образ жизни.
Ну, и понимаете, как... если что, вам будет сложно разобраться со своим иммунитетом. Ну да ладно, тоже выбор. Еду как раз из Анапы, оказывается, была опасность, а я и не заметил, пишет 685-й. Григорий говорит, там надо замечать другую опасность. В Сочи все больницы, как утверждает он, забиты людьми с ротавирусом. А Сергей полагает, что это такая выборная штука, после выборов ковид сойдет на нет. Он еще на «да» не вышел. Давайте пока не будем ждать, когда он сойдет на нет.